Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 81-я встреча. Мы с вами в Евангелии от Матфея, и мы говорим о первых часах апостольства апостолов. Вот так, прямо с повторением слова. «И призвав 12 учеников своих», читаем мы в первом стихе 10 главы, «он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». 12 же апостолов – имена суть сии. Впервые употребляется слово «апостол», впервые ученики берут на себя новое служение, потому что это новое служение дано им самим Иисусом. И сегодня есть люди, которые скажут вам о том, что вот у нас тоже власть изгонять духов, вот у нас тоже власть совершать исцеление. Я уже говорил и повторю сегодня еще раз. Я верю в божественное исцеление. Я не верю в божественных целителей. Я верю в то, что Бог может и по своей воле дает исцеление. Даже в тех случаях, когда мы этого не замечаем или предпочитаем не замечать. Я не верю в людей, у которых есть 100% дар исцеления. Но кто-то скажет, смотрите, вот ведь этот самый случай, это самая 10 глава. Я уверяю вас, что случай абсолютно не тот же самый. Хотите объяснений? Пожалуйста. Иисус обращается к своим ученикам, которые становятся первыми апостолами, которые получают определенную власть для определенной цели на определенное время. Я стою на позиции о том, что эта власть дана совершенно конкретной целью – первым апостолам. Потом, когда Слово Божие будет написано, когда эта часть Божьего дела уже будет совершена, отношения между Богом и человеком будут строиться иначе. Но кто-то скажет, подождите, вы выборочно толкуете Библию, нельзя так. Конечно, нельзя выборочно толковать Библию. У меня немало друзей в харизматических церквях, и они любят показывать вот на этот фрагмент и на то, что и наша задача, задача современных учеников, тоже идти и совершать исцеление. Да, ведь Иисус фактически наделил апостолов своей властью. Они делают то, что до сих пор делал Иисус. Хорошо, говорю я. Власть исцелять – это здорово. Но читаем дальше. 5 стих. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря». Итак, тем же людям, которые получили особую власть для исцеления, Иисус дает определенную заповедь, определенное поручение. Какое же это поручение? «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Итак, первое поручение – идти к народу Израилеву. Не ходить к язычникам. Вы согласны принять не только тот факт, что Иисус посылает вас исцелять, но и тот факт, что идти вы должны только к народу Израилю. Нет-нет, скажете вы, скорее всего, сегодня мы должны идти ко всем народам, согласно Евангелию от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Тогда мой вопрос к вам. Почему вы готовы выбрать одно, но отказаться от другого? Либо и исцеление, и только, или наипаче, прежде всего, к овцам Израилевым, либо ни то и ни другое. Дальше больше. 7 стих. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Остановимся здесь на минутку. Мы часто слышим о божественных целителях, о тех, кто получил особый дар исцеления. И вот они ходят и занимаются этими исцелениями. Но здесь же, в этом же стихе, мертвых воскрешайте. Не будем же мы говорить, что дар исцеления, который есть сегодня, немного меньше того дара. Но вот с исцелениями все в порядке. Только мертвых воскрешать не можем. Не можем? Тогда почему? Потому ли, что дар перестал действовать? А может быть, потому что дар дан на определенное время? Если дар перестал действовать только частично, то на каком основании мы определяем, какая часть действует, а какая нет? Это очень серьезные вопросы, и каждый, кто говорит о дарах Святого Духа, по-моему, должен, ну, по крайней мере, задуматься об этих вопросах. Идем дальше. В этом же стихе. «Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Я встречался с людьми, которые проповедуют исцеление, причем такое особое божественное исцеление. Эти люди с какой-то особой преданностью занимаются этим исцелением. Это шумно, это красиво, это ярко. И знаете, что я заметил? Ровно с такой же преданностью, с такой же увлеченностью эти люди занимаются сбором пожертвований. И иногда это доходит до смешного, а то и до страшного. «Бог открыл мне, что здесь в зале есть тот, кто пожертвует», и так далее. Еще один момент. Именно эти люди часто проповедуют так называемое Евангелие благополучия и процветания. Ну, если ты христианин, если ты верующий, если ты Божие дитя, если ты любим Богом, по-разному к этому подходит, короче, если все это есть, то Бог даст и особое процветание. Бог восполнит и все остальные нужды, и более чем восполнит. Тогда оказывается, что жизнь с избытком – это жизнь материальная. Я как-то беседовал на эту тему с одним моим знакомым, харизматом, и ему говорю: «Зачем вы устраиваете служения, такие яркие, красивые служения, посвященные исцелению, в больших залах? Знаете, куда вам нужно идти? В больницу. Вы можете себе представить вот такое свидетельство? Вы пришли в больницу, и буквально через пару часов из больницы всех нужно выписывать. Ладно, не всех. Половину. Не хотите половину? Ну, 20%. Ну, 10% больных надо выписывать. Ведь правда, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. К чему я все это говорю? Я ни в коем случае не хочу ни на кого наехать. Я говорю лишь о важности последовательного толкования Библии. Мы не можем взять и вырвать то, что нам нравится, а потом затушевать то, что нам не нравится. Да, к сожалению, мы делаем это слишком часто. Я говорю «мы», потому что себя включаю в это множество людей. Но первый шаг к преодолению этой ошибки заключается в том, чтобы хотя бы понять, что она у нас существует. Я уверен, что 10 глава относится к ученикам, рассчитана на то время, совершенно конкретное время. Для нас сегодня применимы некоторые принципы, которые дает Спаситель. Но подробности вот этого поручения были даны именно ученикам. Переносить их на себя нельзя. 11 стих. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Имеется в виду, что необходимо найти самого достойного человека и жить у него. Представьте себе, что было бы, если бы из этих слов сделать принцип и перенести этот принцип на нашу сегодняшнюю жизнь. Если мне нужно ехать на какую-то конференцию, я считаю себя апостолом, я просто смотрю, так, кто здесь самый достойный христианин? И звоню этому христианину, а может быть даже не звоню, просто приезжаю и говорю, я у тебя жить буду, я нашел тебя достойным. Представляете себе, какая будет реакция? Конечно, то, что сказано здесь, относится прежде всего к ученикам Иисуса Христа, к тому конкретному времени. Да, это применимо и для нас на уровне принципов, и об этом мы будем говорить. И прежде всего на уровне принципов, которые подтверждаются другими частями Священного Писания. Конечно, это применимо, но переносить все это на нас, я считаю, неправильным. 12 стих. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Что здесь к нам, что здесь не к нам. Знаете, вот этот порядок или эта традиция отряхнуть прах с ног, отряхнуть пыль с ног, это действительно была традиция того времени. Иногда случается приходить в какие-то места, откуда уходишь, и вот хочется просто отряхнуть пыль с ног. Чтобы было понятнее, я постараюсь перевести это с русского языка на русский, но при этом сделать и межкультурный перевод. Ведь мы обычно не отряхиваем пыль с ног, не так ли? Что же делаем мы? Я скажу так. Бывают места, не так часто, но бывают, в которые придешь, потом уходишь оттуда. И вот после этого хочется принять душ. Ну, то есть не потому, что вспотел, а просто такое ощущение. Я хочу сейчас смыть с себя все это. И есть еще одна аналогия. Один мой знакомый сказал так. Вот в моей жизни есть пара человек, которым я не буду пожимать руку. А если они пожмут руку мне, я пойду и свою руку помою. Хорошенько помою. С мылом. Вот это межкультурный перевод того, о чем говорит Иисус. Хочется это сделать? Да, хочется. Но опять-таки я не думаю, что принцип этот напрямую относится к нам. Дело в том, что сегодня мы скорее должны молиться за наших врагов. Об этом пишет апостол Павел. Да, порой хочется отряхнуть прах или принять душ. В том, чтобы принять душ, ничего плохого нет. К сожалению, некоторые христиане превратили это отряхивание праха во что-то подобное ритуалу. И еще чаще это бывает у псевдохристианских групп. Вот осторожнее. Попытайтесь сначала понять, что это означало в то время, когда говорил об этом Иисус. 16 и следующие стихи. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». И вот на самом деле эта аналогия овцы, волки, она ведь будет повторяться в Священном Писании, она будет повторяться неоднократно. И здесь у нас возникает основание говорить о принципе. Все мы христиане, как овцы среди волков. Дальше слова, которые мне очень нравятся, и которые я, как и многие другие христиане, иногда склонен передергивать. «Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь есть и то, и другое. Бывают, к сожалению, христиане, которые просто мудры, как змеи. Они мудрые, они хитрые. Но, с другой стороны, есть люди, которые просто как голуби. Вот Иисус говорит, что должно быть и то, и другое сразу. 17 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Вот это произошло, это реализовалось, и напрямую это реализовалось как раз в жизни апостолов. Тот факт, что это относится к ним, мы уже видели, так оно сбылось. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Мне довелось преподавать в христианском учебном заведении, где у меня был студент, который не готовился к проповедям. Вот когда его спрашивали, почему ты не готовишься к проповедям, он ссылался на эти стихи. Он говорит, что ну вот мне дано будет. Как-то он проповедовал, проповедь у него получилась очень плохая, но ему говорят, слушай, ты вообще как, ты готовился? Он говорит, да нет, это мне Дух Святой дал. На что ему ответили, не надо обвинять Святого Духа в твоем собственном разгильдяйстве. Вот не надо это делать. Кстати говоря, даже по тексту, когда все эти обещания будут актуальны? Когда же будут предавать вас? Иными словами, когда вас поведут на допрос, когда вас поведут на казнь. Церковная проповедь – это уж точно не допрос и не казнь. Семинарская проповедь может быть немножко на это похожа, особенно когда это еще экзамен, но все-таки тоже не дотягивает. Если серьезно, то да, случаются ситуации, у нас сегодня случаются, когда мы не успели подготовиться, но потому что обстоятельства особые, мы не знали к чему, не знали как. И Бог располагает. Мы, радиоведущие, знаем это на себе. Иногда понимаешь, что тебе задали вопрос, с которым ты не знаешь, что делать. И вдруг, буквально за несколько секунд, Бог дает ответ. Тот самый ответ, который надо было дать. То есть нам все это знакомо. Но, умоляю вас, не используйте эти слова в качестве оправдания расхлябанности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первые и следующие стихи. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Тут вопрос, до какого конца? Что имеет в виду Иисус? Эта фраза снова появится в Евангелии от Матфея, 24 глава. Мы будем говорить об этом конце, мы будем говорить о смысле этого высказывания, когда дойдем до 24 главы. Уверяю вас, это будет уже очень и очень скоро. Пока же читаем дальше. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». О чем это? Неужели это пророчество не исполнилось? Опять-таки, развитие этой темы будет в 24 главе Евангелия от Матфея. Дойдем до 24 главы, обязательно об этом поговорим. Он продолжает. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» Потом будет вопрос о том, каким образом Иисус изгоняет бесов. Его заподозрят в том, что он изгоняет бесов именем князя бесовского. Он будет говорить о том, что если так, то царство сатаны разделилось. Давайте уж либо все, что от Бога, называть как приходящее от Бога, либо называть это не приходящим от Бога, но все, не выбирая то, что нам нравится. Одна из проблем современного толкования Библии как раз и состоит в том, что люди берут то, что им ближе, то, что им понятнее, то, что им больше нравится. Ничего хорошего в результате не выходит. 26 и следующие стихи. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Это к вопросу о том, что тайное всегда становится явным. Мы порою начинаем думать о том, что «ну вот есть люди, которые замышляют против нас, и никто об этом не знает». Знают. Сам факт, что мы знаем, наводит нас на мысль, что могут знать и другие. 27 стих об этом же. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». У того, кто может и душу, и тело погубить в гиене, по человеческим меркам отличный пиар. Пиар, по сути своей, пытается найти что-то хорошее и превознести это хорошее, сделать его желаемым. Сатана действительно имеет неплохой пиар, но за этим пиаровским фасадом совершенно сатанинская сущность. 29 стих. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены». В какой-то момент действительно начинаешь бояться, опасаться, ну, потому что волосы уходят, либо светлеют, либо выпадают. Как же ты, Боже, считаешь? Зачем ты такое делаешь? Ответ в 31 и следующих стихах. «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Значит, когда Бог что-то с нами делает, когда Бог позволяет нашему волосу выпасть из головы, это ни в коем случае не умаляет нас самих. Это не меняет его отношения. Он заботится о нас и при этом говорит нам: «Вы лучше». Мне вспоминается старый советский фильм про Карлсона, где Карлсон говорит: «Малыш, но я лучше собаки». Это совершенно библейский принцип, который относится к любому человеку. Принцип, который мы порою нарушаем и применительно к самим себе, и к другим людям. Одна девушка рассказывала мне о том, что совершенно спокойно себя чувствует, когда долго плачет ребенок, но у нее сердце разрывается, когда начинает мяукать кошка. Так жалобно мяучит. Я думаю, что сердцем, которое спокойно переживает плач ребенка и разрывается от мяуканья кошки, с таким сердцем что-то не так. У этой девушки еще есть надежда, конечно, по двум причинам. Во-первых, потому что Бог велик и благ. Во-вторых, потому что у нее самой детей пока нет. Когда будут, можно молиться, чтобы Бог перестроил организм ее и изменил также ее сердце, ее отношения. 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Известный российский журналист Константин Эггерт говорит об этом так. «Если вы рассказываете о своей вере, если вы рассказываете об Иисусе Христе, говорите четко, ясно, уверенно, убежденно. Вот не надо мямлить. В мире и так много тех, кто мямлит. Говорите четко. Нет, не агрессивно. Четко, убежденно и агрессивно – это принципиально разные понятия». 34 и следующие стихи. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Серьезные слова, дальше еще серьезнее. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». О чем это? Это о выборе. Мы часто говорим о том, сколько стоит ученичество. О том, какую цену мы готовы заплатить. Знаете, разные страны проходят через разные этапы своего развития. В конце 90-х, начале 2000-х годов в России было как-то даже модно быть христианином. Православным, не православным, не столь важно, просто христианином. Потом стали появляться вопросы. За следование за Христом теперь приходится платить. Пока в те дни, в те месяцы, когда мы записываем эти программы, не тюремным сроком, но репутацией среди некоторых знакомых или незнакомых людей платить уж точно приходится. Слова Христа сбываются, и в этом, конечно, перед нами принцип. То, что происходило с учениками того времени, происходит с нами и сегодня. И как-то напрягаться нам для этого не надо. Но есть и обратная сторона этого отвержения. 40 стих. «Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Понимаете, сколько бы нас ни отвергали, нужно помнить две вещи. Во-первых, отвергают не нас, а Христа. Кстати, это страшнее для тех, кто отвергает. Во-вторых, когда есть отвергающие, есть и принимающие. И его, и нас. Об этом легко забыть, это легко упустить. Но наша забывчивость не меняет сути дела. Если есть те, кто отвергает, найдутся, но уже находятся, и те, кто принимает. Каждый человек становится перед выбором. Но выбор этот непрост. Но уйти от него невозможно. Говоря о том, что выбор этот непрост, я совершенно не преувеличиваю. Вот и Иоанн Креститель оказался перед выбором. Мы будем говорить об этом выборе в следующий раз, но я прочитаю сегодня буквально пару стихов из 11 главы Евангелия от Матфея. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“» Об этом мы поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.